Сейчас я слово передаю отцу Петру, который расскажет вот о своем курсе «Основ православного мировоззрения», который он ведет на молодежных миссионерских курсах.
Постепенно сложилось понимание того, что преподавание любых церковных предметов именно молодежи и вообще вот духовно-нравственное просвещение, образование в молодежной среде имеет свою определенную специфику. Причем специфику, свойственную именно современной молодежи, не молодежи просто так, вот, как абстрактной, а именно молодым людям, растущим вот в той атмосфере, о которой Дмитрий Иванович так нам говорил. Эмоционально и с болью, и действительно, атмосфера, в которой мы существуем, она антихристианская, это безусловно. И поэтому встают определенные вопросы, как подать молодым людям именно церковно-нравственные дисциплины. Потому что если мы с вами не будем учитывать вот этого, то наше преподавание принесет обратный эффект, то есть закроет церковь и отвратит от нее молодых людей. И вот, собственно говоря, я не столько о структуре курса, сколько о таких методологических подходах к преподаванию предметов хочу поделиться вот своим опытом. Это опыт не только чтения лекций, а именно опыт общения с молодежью и обсуждения многих вопросов, как церковных, так и нецерковных, вот порой достаточно острых дискуссий. Потому что сама по себе структура вот такая, она может быть любой. Но в нашей книжечке, которую вы можете получить, там достаточно развернутый курс. Там охватывается очень большой объем вопросов. Это и сравнительное богословие, скажем так, вот сравнение христианства с другими религиями и прочее, прочее. Мы тоже сначала этот объем пытались удерживать, но потом пришли к выводу, что как раз объем знаний нужно сократить. И в настоящее время курс выглядит таким образом, что мы даем сначала основные понятия, то есть понятие о церкви прежде всего. Затем говорим о священном писании, о священном предании, что это такое. И затем говорим о таинствах церкви, не просто теоретически, а именно как каждое таинство, оно практически раскрывается в жизни человека. Вот, собственно, весь курс, он очень простой по структуре. Здесь, мне кажется, педагог может быть совершенно свободен и подходить к этому вопросу так, как диктует ситуация. Допустим, сколько людей пришло, сколько времени, ну и так далее, и так далее. То есть сама по себе структура вот такая курса – это дело второе. А главное, вот на что я хочу обратить ваше внимание, это именно методика преподавания. И первое – это то, что мы здесь имеем дело с людьми особого склада и особой микрокультуры, потому что молодежи всегда свойственно с особой остротой реагировать на истину и на ложь, и реакция молодых людей гораздо более максималистичная, чем у просто уже человека взрослого. И кроме того, наличествует особая молодежная среда, влиянию которой в большей или меньшей степени поддаются и подчинены наши юные слушатели. Кроме того, совершенно разная степень воцерковленности их. Некоторые приходят уже, молодежь воцерковленная, даже там поют на клиросе или прислужат в алтаре. Некоторые совершенно вот еще нет, только делают первые шаги в церкви. И все это необходимо учитывать, строя свое общение с молодежью и употребляя те или иные педагогические приемы. И здесь главное избегать некого соблазна, который часто встречается у нас, а именно воспринимать молодежь как людей второго сорта. То есть, типа, мы взрослые, православные, вот мы все знаем уже, и мы, значит, знаем точно, а ваше дело, то есть молодежи, это сидеть тихо, и мы вас всему научим. Это совершенно неправильная позиция, потому что наше отношение к молодежи всегда должно быть уважительным, строиться на, как бы, на равных. Как бы на равных. Это не значит какой-то фамильярности или понебратства, или какого-то заигрывания с нашей стороны. Нет, конечно, определенная дистанция необходима, но мы должны видеть перед собой, знаете, не преступников, которых вот нужно исправить, а таких же перед Богом людей, как мы, вот со своим внутренним миром, который их волнует не менее, чем нас, наш внутренний мир. И вообще тут нужно сказать, что взаимность – очень важная вещь в церкви. У нас как-то есть такая склонность воспринимать линейно, иерархически все. И есть в церкви место иерархии, но вот здесь в педагогике очень важна взаимность. И поэтому первый шаг, с которого начинается дело нашей проповеди, а любое преподавание – это проповедь о Христе. И этот первый шаг, он даже может быть более важный, чем интеллектуальное содержание наших лекций – это вот то, о чем Саша сказал, что мы создаем ту атмосферу, которая по природе присуща церкви, то есть атмосферу любви, доверия, уважения, бережного отношения к каждому, и атмосфера, которая вот органически чужды менторства, знаете ли, поучательства, чванства, формальность и так далее. То есть и сама эта атмосфера воспитывает людей. И это на первое место поставил и на самое главное, что именно создание атмосферы. Это дело не теории, знаете, это довольно трудно определить, что для этого нужно делать по пунктам 1, 2, 3. Это дело, мне кажется, опыта. И тут, конечно, если чуть-чуть отвлекаться, это проблема не только церкви, это проблема нашего общества общероссийское, потому что у нас в нашем обществе, в котором мы живем, совершенно отсутствует традиция уважения к личности, ну, такая исторически не сложилась, и поэтому вот на церковь здесь ложится еще такая задача эти вещи воспитывать в людях. А это сложно, потому что мы, получается, противостоим обществу в менталитете. Потому что менталитет наш пока не сложился именно к взаимности, к равности и к взаимному уважению. Второй пункт. Наша задача – показать людям и молодым людям, что такое церковь, и оценивать все с церковной точки зрения. Причем все это буквально все, все явления жизни и даже их самих, вот каждого из них, с церковной точки зрения. Это требует от нас, вот преподавателей и проповедников, самим очень хорошо уяснить наш предмет, то есть церковь. К сожалению, наше время – это время упадка церковного сознания, даже не религиозного какого-то, а именно церковного. И одним из проявлений этого упадка является то, что многие проповедники и учители под церковью понимают не то, что она есть на самом деле, а то, что они считают церковью. И вот неуспех проповеди всегда кроется именно в этом пункте. Потому что если мы покажем людям Христову церковь, как она есть – как ее создал Бог и как ее сохранило священное предание церкви, вот ее опыт, то ни один нормальный, то есть нравственный и религиозно чуткий человек не сможет устоять перед раскрывшейся перед ним истиной. Однако часто мы проповедуем людям не церковь, а свои о ней представления. И это тема тоже отдельного и большого разговора. Я остановлюсь только на двух моментах, и вот именно в свете молодежной вот специфики преподавания. Первый момент – что часто мы подменяем благовествование, я бы сказал, зловествованием. То есть мы начинаем знакомство с христианством, с греха, страстей, смерти, ада и страшного суда. И, соответственно, также оцениваем окружающую нас жизнь. То есть мы видим негатив прежде всего. Может быть, для взрослых людей или интеллектуально зрелых и находящихся там в определенных жизненных обстоятельствах и допустимо, и нужно начинать речь о христианстве вот с этой его составляющей. Но для молодежи это совершенно не подходит, потому что начинать нам надо с благовествования, то есть говорить о Христе Спасителе и о любви, и о промысле Божьем, и о жизни Церкви в том духе. И самое главное, как это касается каждого лично. Потому что в наше время оно очень тяжело для многих людей, и вообще, я считаю, нужно больше говорить о любви Божией, о его милосердии. И говоря о Церкви, нужно говорить о том, что Церковь – это Дом Божий, где человек вот с этой любовью встречается, Христовую, и соприкасается, и может ее воспринимать. А тем более молодые люди, которые ищут истину вот, и неравнодушны к таким вопросам, они в этом нуждаются. Потому что нельзя суть христианства сводить к аду, к бесам, к греху, а спасение души полагать только вот лишь в избавлении вот от всего этого. Потому что это только часть христианства. Причем часть, скажем так, существенная и важная, но не та, с которой начинают. Потому что нельзя с этой точки зрения оценить, например, молодежную среду. Как бы она объективно не была плоха, и действительно, объективно она плохая, ужасная, вот Дмитрий Иванович говорил об этом, но это она данность на сегодняшний момент, и мы должны увидеть с христианской точки зрения то положительное, что находят в ней, в этой среде молодые люди. Это положительное может быть совершенно извращено, испорчено там, и неправильно понято, но ведь что-то положительное молодые люди находят в молодежной среде. Значит, нам нужно именно как педагогам христианским выяснить, что хорошего они в ней находят. Потому что для них молодежная среда – это то, чем они живут. И говорить им, что вот все это грех и путь в ад – это просто не педагогично, не конструктивно и непродуктивно. Потому что Евангелие – это ведь что такое Евангелие? Евангелие – это благовествование. Оно учит нас видеть во всем в первую очередь хорошее, то есть проявление Божьего промысла, и оценивать все с точки зрения Христа и Его правды и Его спасительного служения, а не с точки зрения ада, бесов и греха. Потому что грех и ад там, где нет Христа. И начинать, и заканчивать в христианстве, и тем более в проповеди, мы всегда должны именно вот от этой точки. И поэтому главный педагогический принцип обучения молодежи – это раскрывать положительное содержание христианства. А в оценке всякого рода явлений жизни, внешних и внутренних, исходить из так называемой, я бы так сказал, презумпции добра. То есть усматривать во всем не грех и бесов, а то, что именно положительное, пусть даже в скрытом или в каком-то извращенном виде, но имеется, вот именно добро. И это требует от нас вот как раз хорошо разбираться в том, что в православии главное, а что второстепенное. И вот тут второй пункт, на который я хочу остановить ваше внимание, очень важно, это выстроить правильную иерархию христианских ценностей. И скажу об этом кратко, потому что это тоже тема отдельного разговора, что на первом месте для христианина стоит сам Господь, Иисус Христос, Его божественная личность. И Он – начало и конец, альфа и омега, Он – цель и смысл жизни человека, Он и наше личное с Ним общение. И вот это общение Бога и человека составляет главную и единственную задачу Церкви, где в таинствах, освятительных ее чинах и во всем опыте и устроении Церкви человеческая душа сочетается с благодатью Святого Духа. И это очень важно для молодежи. Вот это мы сердцевину сказали, да? Церковь еще очень многое. Она существует на земле 2000 лет и выбрала в себя огромные пласты жизни всякой разной. Но для молодежи существенно прежде всего именно этот момент. И в церкви, следовательно, главное – это таинство. И жизнь церкви в Духе Святом как то, что сочетает человека с Богом. На втором месте вот по этой иерархии выстраиваемой стоит Священное Писание, как Откровение Божие, и на третьем месте Священное Предание Церкви, то есть, что это такое, нравственное догматическое учение, основа литургического и канонического строя, согласно учению святых отцов по тому или иному вопросу. А на пятом или десятом месте в Церкви стоят национальные, эстетические, политические и прочие традиции. Они не относятся к сути Христовой Церкви, а являются историческим выражением ее, как бы таким оформлением. И отсюда вытекают следующие важные вещи. Когда мы говорим о церкви и даем какому-то вопросу или явлению церковную оценку, мы должны прежде всего апеллировать к религиозному смыслу проблемы, к религиозному, а не подменять его чем-то иным, например, национальные, традиционные, культурные, эстетические и прочие составляющие. Вот в качестве примера я приведу вопрос, который молодежь часто задает нам, педагогам, вопрос о добрачных связях. Ответить на него, почему нельзя, можно только с религиозной точки зрения. Потому что вот я встречался с многими попытками ответить на этот вопрос. Они сводятся, ну, некоторые сводятся, например, к тому, что, значит, ну, на Руси не было такой традиции, и что это вот чуждое влияние Запада, и что вот нужно бороться с этим изо всех сил. И нельзя, потому что это идет с Запада. Но это не религиозный ответ. Тут можно говорить, правильно он или неправильно, это совершенно отдельная тема. Но людям, а особенно молодежи, ответ нужно дать религиозный. То есть, почему нельзя? Потому что это... И вот уже объяснить, почему. Именно потому, что это связано с религиозной жизнью души. Не потому, что Бог запрещает, что он там просто любит запрещать, а потому, что это связано с разрушением души в духовном смысле, с расцеломудриванием ее. Это требует и осмысления религиозного, и умения подать это религиозный смысл именно молодежи. Но вот опыт свидетельствует о том, что религиозный ответ удовлетворяет человека, а вот всякая подмена около религиозности человека не удовлетворит. И то есть говорить, что это не в традиции Святой Руси, это значит оставить вопрос без ответа. И в связи с этим тоже вот такой методологический момент, что знакомя молодых людей с церковью, нужно всегда апеллировать к Священному Писанию и к Священному Преданию Церкви. И в свете их, и в свете вот исторического исследования оценивать разные местные церковные, околоцерковные традиции. Но никак не наоборот. То есть не подменять единую святую, соборную и апостольскую православную Христову Церковь традиции, скажем, нашего прихода или своеобразием современного устава или расхожей какой-то псевдоцерковной или околоцерковной идеологии или мнением нашего батюшки. Потому что молодежь прежде всего должна понять и почувствовать, что христианин есть член тела Христова, то есть принадлежит прежде всего Христу, его церкви, и что это главное в церкви и главное то, что он не получает. Все остальное тоже исторически опосредованный там пятый или десятый смысл церкви. То есть очень важно правильно выстраивать церковную иерархию христианских ценностей и не допускать подмен главного десятипенным. И вот это тоже существенный такой момент молодежной проповеди. Теперь дальше, что касается такого же непосредственного общения, хочу отметить два момента еще. Ни в коем случае нельзя говорить о церкви, знаете, на птичьем языке таком. То есть сводить церковь к клубку, к мифологии, к подобным таким благостным вещам, которые некоторые совершенно ошибочно считают традицией. Священное предание церкви – это есть непрекращающаяся жизнь духа в церкви. И, собственно говоря, традицией церкви является приобщение человека, живущего вот в конкретный определенный момент исторический, к вот этой живой и никогда не прекращающейся жизни Святого Духа в церкви. И традиции в церкви в том, что она совершенно реальна для каждого из нас, и что церкви охватываются все стороны человеческой жизни. А вот если мы поддаемся на соблазн вот такой лубочной мифологизации церкви, то получается из церкви гетто, и сводится она к дидактике, и главное, что здесь происходит такой процесс, что молодой человек сразу чувствует, ага, это все не про меня и не для меня, это для каких-то идеальных людей, это о людях, которые там жили когда-то, и меня это совершенно не касается. И вот наша задача – раскрыть церковь для каждого человека именно так, чтобы она его касалась, то есть чтобы он в церкви нашел Христа и свое в ней место прежде всего. И вот это задача педагогов. А как это сделать, это, опять же, нужно смотреть, ну, исходя из своего опыта, из той ситуации, в которой мы преподаем. Здесь, конечно, не стоит кидаться в другую крайность и там приспосабливать церковь под молодежь. Например, заниматься апологетикой молодежной культуры и прочее. То, что вот мы, кстати, наблюдаем иногда в наше время. А нужно постараться именно дать место Богу, то есть не прятать Христа и приобщение к Нему Духом Святым и полноценную жизнь в Боге, которая, повторю, охватывает все стороны человеческой жизни, вот не прятать все это за лубочностью, внешним обрядом, историей, идеологией, но именно показать, что церковь христоцентрична, и в ней все устроено так, чтобы человек обрел вот эту полноту жизни. И из нее вытекает все остальное. И эстетика, и культура, и национальная, и патриотическая составляющая. Вот из этого центра, но никак не наоборот. И вот второй момент, что для того, чтобы наша проповедь была успешной, она должна быть искренней. А для этого нельзя избегать острых углов и проблем, в том числе и внутри церковной жизни, уходить от вопросов или как-то их замыливать под таким предлогом опасения, как бы о церкви плохо не подумали. Всегда нужно говорить правду. Это не значит вдаваться в осуждение или в какое-то призорство или в злорадство. Нет. Ни в коем случае нельзя лукавить, чтобы у людей, и особенно у молодых людей, которые, вот повторю, очень чувствительны к этому, чтобы у них не сложилось впечатление, что в церкви есть место лжи или какой-то подразумеваемости, что как бы в церкви, допустим, в книгах одно, а в жизни другое. За церковь саму по себе опасаться совершенно не надо, потому что она сама за себя говорит, а вот за себя нужно побеспокоиться, как бы не подменить реальное положение вещей и осмысление его с евангельской церковной точки зрения вот таким лицемерным фарисейством, когда мы, педагоги и особенно клирики, говорим и проповедуем одно, а живем и делаем по-другому. И я не буду приводить сейчас примеров, но я хочу сказать, что когда говорится правда, то она ничуть не колеблет положительного отношения к церкви, а наоборот создает у молодежи определенную прививку некую, что когда он сталкивается с негативом в церковной жизни, а каждый человек так или иначе с ним сталкивается, потому что церковь – это мы, а каждый из нас – человек и грешный, и немощный, и так или иначе это все проявляется и в церковной жизни. Так вот, важность говорения правды заключается в том, что когда молодой человек сталкивается с этими негативными явлениями, он разделяет церковь и носителей, что ли, этих явлений. А если мы, вот знаете, все будем лубочно, благостно мифологизировать, то когда человек сталкивается с реальностью жизни, в том числе церковной, он может перенести свое какое-то разочарование, недовольство с каких-то явлений частных или с частных лиц на всю церковь. Вот это нужно избегать и стараться быть с молодежью всегда правдивыми и искренними, потому что правда хранит Христову церковь, а ложь как раз от нее наиболее искренних людей и отвращает, отпугивает. И поэтому наша задача на все вопросы вот подобного рода всегда давать подлинно евангельский и подлинно церковный ответ. И не уходить от вопросов. И уж во всяком случае не переводить их в плоскость, знаете, какую сейчас встречается, что «а ты кто такой, что вот там задаешь вопросы, ты вообще гордость, высокоумие, надо вот смиряться и прочее, прочее». Вот такая позиция в отношении с молодежью ни в коем случае не должна быть, потому что это антипроповедь. Потому что сразу церковь воспринимается ими как не то, что она есть. И последнее, вот уже Саша сказал об этом, очень важно раскрыть перед молодежью церковь не просто как умозрение, а как жизнь, как дело. И мы зовем всех к нам в православную церковь и говорим, что идите к нам, у нас и только у нас истина. И это правда, действительно, истина только в православной Христовой церкви. И вот нам поверили и пришли к нам в церковь. И что мы предлагаем пришедшим? Мы предлагаем, вот правила, вот, значит, читая его, вот, значит, распорядок и уклад церковной жизни, вот молитвенный чин и строй, вот это надо, это нельзя, и все. В лучшем случае молодой человек вводится в алтарь, значит, где он алтарничает, через год теряет там всякое благоговение к святыне и прочее, а девицы становятся на клирос или там в какую-нибудь пошивочную мастерскую при церкви. Это, к сожалению, пока максимум того, что может предложить вот наша церковная жизнь. Ну, сами понимаете, что алтари на всех не хватит и клиросов. А главное, что церковь нельзя сводить к понятиям «надо» и «нельзя», потому что церковь – это живая жизнь во Христе. И вот самое главное, и то, что вот это можно только общо сказать, а как это конкретно решается на каждом приходе и в каждой школе, это дело вот этого прихода, этой школы – дать людям дело. И прежде всего, дело любви и милосердия. Потому что, знаете, вокруг нас море разливанное горе всякого. Вот в любую больницу зайдите. Там везде плещется океан горя. И как раз это то, к чему, может быть, молодая душа наиболее стремится вот помочь и как-то ощутить себя востребованной в помощи людям. Вот при скольких храмах, допустим, нет каких-то патронажных служб или там столовых для бедных. Мы в храмах в наших приходим молиться, входим в храм и уходим из храма. Храм стоит, значит, и все. А молодежи этого недостаточно, потому что храмовое богослужение – это прекрасно, это важнейшая составляющая часть жизни, но молодежи нужно дело. И вот эта помощь больным, немощным, детским домам – это очень важно, потому что при внешней тусовочности молодые люди очень одинокие. А вот это дает им реальную возможность сплотиться и объединиться. И, следовательно, главная наша задача выходит за рамки собственного учебного процесса. Это задача, говоря даже высокими словами, задача созидания церкви, общения людей во Христе и их совместного делания на церковной ниве. И вот если мы так раскроем церковь перед молодежью, именно то место, где они обретают Христа и самих себя, и друг друга, и смысл своей жизни, именно не только умозрение, но и деятельность, то тогда мы можем нашу задачу считать выполненной. И это, собственно, критерий полноценности наших усилий педагогических. Еще вот напоследок скажу вам, что здесь акцент немного смещается, потому что смещается молодежь на нас. То есть все упирается в нас. Как мы чувствуем церковь? Что мы открываем молодежи под видом церкви? Как мы вот относимся ко всем этим вопросам, которые затронуты? И сначала перед нами стоит такая задача воспитать самих себя, как педагогов. То есть что мы можем сказать людям о Христе, молодым людям? Как мы им подадим церковь? Такое огромное «не», где все, значит, вокруг плохо, и в церкви тоже там вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, вот это можно и нужно, и вот это нужно, и только так вот. То есть какая-то узкая тропа, шаг вправо, шаг влево, знаете, расстрел на месте. Так мы церковь не должны позиционировать. Вот. А это зависит от нас, как мы ее чувствуем, какое место мы в ней занимаем, и что мы от нее хотим. Так что, в конце концов, вся педагогическая деятельность упирается в педагогов. На это я тоже хочу обратить ваше внимание. Ну вот, собственно, так кратко, такие основные позиции, которые опыт нам принес, вот я вам сказал. Теперь, если у вас какие-то есть вопросы...